Сегодня команда программы «Инсайдер» отправилась в гости к футбольному клубу «Уфа», который в конце прошлого сезона выбил себе прописку в премьер-лиге. Мы узнали у генерального директора секреты трансфера Зинченко в «Манчестер-Сити».
Было предложение дороже.
Какой российский топ-клуб перейдет уфимский защитник «Круговой»?
Перейти в ЦСКА и никогда больше не вернуться в «Зенит».
И какие цели ставит перед собой тренер башкирской команды?
Цели у нас одни – остаться в премьер-лиге.
Будет интересно.
У вас было очень интервью резонансное по поводу болельщиков «Спартака».
Я вижу болельщиков, которые идут на топовый матч. Это уфимец, ему много лет, он ведет своих детей, свою жену. Они идут в шарфах «Спартака», «ЦСКА». И он такой гордый и своим детям показывает, что я, живя в Уфе, болею за какой-то «Спартак». Ну смешно. Я хочу подойти к этому человеку и сказать: «Ты чего? Ты ненормальный? Ты чему детей-то своих учишь? У нас 1500 детей, и это наши будущие болельщики».
Мнение не изменили?
Нет, а какое мнение я могу изменить? Я уверен в том, что когда твоя команда из твоего города, из твоей республики играет против гранда, ты должен не болеть против своего города. Хоть кто против тебя играет. Сейчас уже не буду говорить, да? Но так должно быть. Если ты уфимец, если ты из республики, не показываешь то, что ты болеешь за другую команду. Так везде, в школе. Невозможно понять, как в школе, например, ты можешь, играя там команда твоего класса против команды другого класса, и ты будешь болеть за там...
Другой класс.
Класс. Ну, невозможно, Нобель. Почему потом, когда это все перерастает во взрослую жизнь, мы это себе позволяем? Так не должно быть.
Шамиль, я был недавно в Казани, это недалеко от Уфы, и там мне рассказал Рустем Сайманов, что есть идея построить крышу на стадионе, на Казань-арене. Как быть с этой ареной? Может быть, вам тоже крышу построить?
Есть у нас проект, мы готовим проект. Это перекрыть ту трибуну, накрыть тоже крышей. Есть. Вот. Я думаю, что в течение месяца мы получим решение, сколько это будет стоить денег. И если мы потянем, то, естественно, мы пойдем в этот проект, потому что в ближайшие годы нового стадиона в республике не будет.
Шамиль, много клубов сейчас разнообразных, по-разному строящих свою политику. Для вас, как для менеджера, какой ориентир?
Евгений Леонидович построил очень сумасшедший клуб, да, в плане хорошем. Этот брать пример у таких людей, он уже обратно, мы только туда идем, да. То есть тут.
То есть для вас все. Ориентир ЦСКА, как выстроена система?
Да, да, могу сказать так, что это для российского варианта, это сегодня самый лучший вариант.
Какие-то у вас были вопросы к Евгению Норовичу? Вы с ним общаетесь часто?
Общаюсь, когда вижу, и мне очень приятно общаться с таким человеком, которого много можно почерпнуть, узнать.
Шамиль, трансфер – это очень-очень непростая история. Огромное количество звонков, сообщений. Понятно, как это происходит в российском футболе. Понятно, что на уровне клубов средних, выше среднего, можно вести переговоры. Но когда Манчестер Сити покупает игрока из Уфы, это что-то необычное. Пожалуйста, в двух словах, как это могло произойти?
Да, я знаю, что Алан Прудников очень хорошо сработал.
Это кто? Агент?
Да,
агент Зинченко.
Да. Ну, он один из агентов, да. Он очень хорошо сработал. Они предоставили видео для службы Ман-Сити. Это дошло до Гвардиолы. И Гвардиола сказал: окей, мне этот парень нравится работать.
То есть просто они делали нарезку и отправили Манчестер Сити?
Потом, да.
Или личные контакты были с Гвардиолой?
Ну, там были личные контакты через, по-моему, через Берстайна. Я не помню точно уже так. Не буду до конца там этих...
Открывать,
да, карты. Но это дошло до Гвардиолы. Ему показали, и он сказал: да, окей, надо наблюдать за этим парнем. И все, и скауты начали смотреть. Просматривали жестко наши матчи. Приезжали. Потом мы переговоры вели. Для меня это тоже было.
Вы, которые вели переговоры, наверное, с клубами российскими, тут Манчестер Сити.
Ну, бомбически было, конечно.
Честно, а как это переговоры выглядели?
Я, честно говоря, сам не верил до конца, потому что, я думаю, ты не верил, да?
Не верил тоже.
Все думали, что мы хайпуем.
А как эти переговоры выглядели? Вы поехали в дорогой отель в Лондоне, в Манчестере?
Нет, они приехали сюда, приехал представитель, мы договорились, потом по телефону договорились и уже подписывали документы в Барселоне. В обычном отеле приехали, он проходил там медосмотр. И все, мы подписали все документы в Барселоне. То есть у меня есть фотографии, но мы просто не стали это все афишировать спокойно.
Переговоров, сколько было раундов переговоров? Вы долго торговали с ними?
Да нет, что там долго там. Сделали предложение, сложно отказываться.
Все сказали окей.
Нет, не окей, потому что было предложение дороже, и Бортмут предлагал. Я же то, что скажу, да. Уж точно, да. И готов был
предлагал
приехать.
8.
Да, готовы приехать были главный тренер и спортивный директор. И уже там такой звонок жесткий был. Ну вот Саня сказал нет. Гвардиола, и он как чувствовал. Он чувствовал, что его Гвардиола дальше будет
жить,
да, и он уже там сколько, 24 матча не проиграл, и сколько уже сейчас рекорд повторил АПЛ, и вот следующий выходит, и я думаю, что он этот побьет рекорд, что всегда с этим игроком выигрывают. Мы будем за него кулаки держать.
Саша общается с кем-то из игроков?
Да, он с ребятами, со многими общается. И
шлет там селфи с Гвардиолой или с другими звездами?
Нет, он с ребятами разговаривает. Конечно, он с Сергеем Тартышным в самых лучших отношениях. И здесь надо отдельно, конечно, сказать Сереже Николаевичу такой большой респект, что у нас есть такой специалист, который нас окружает.
А Зинченко сюда еще может приехать как болельщик? Вы его приглашали?
Я думаю, что если попробуем мы сделать, хотелось бы с каким-нибудь он кубком, и здесь, чтобы он его уронил, да? То есть это было бы тогда на весь мир, вот это было бы клево. Саня, мы тебя ждем, приезжай, мы здесь все сделаем красиво.
Вопрос по тренеру. Я в этом, может, плохо понимаю, но насколько я знаю, вы почти договорились с Вадимом Евсеевым за полгода до его прихода. Почему тогда он уехал без контракта?
Перед чемпионатом, когда ушел Симак, и когда мы должны в Еврокубке играть, да, Вадим приезжал, и мы с ним договорились все. Он уехал, но решение мы приняли такое, дать шанс своему выходцу.
На вас Евсеев не обиделся?
Нет, нет. Я позвонил ему, я сказал, Вадим, такая ситуация, все, что мы говорили, оно все в силе. Оно все в силе, но мы клуб, который делает правильные шаги. У нас вырос сегодня специалист, которому мы, в моем понимании, обязаны были дать шанс.
Томаров это?
Да, Сережа Томаров. И он это с честью пронес. Тяжело ему было, но надо было попробовать. И я уверен, что в следующий раз у Сережи еще лучше получится.
Он сейчас в штабе.
Да, в штабе он помощник Вадима Валентиновича. Вот. И потом у нас очень хорошие отношения остались с Вадимом. Почему? Потому что все было честно. Все было честно, открыто. Вот и все.
Вы тренера для ЦСКА подготовили, Гончаренко для «Зенита» Симака, Евсеев «Локомотив»?
Это не я сказал. Это не я сказал. То есть я думаю, что гуру не обидится, да? То есть если его ученик его когда-нибудь заменит, то есть пока, конечно, там...
А вы знаете, некоторые клубы прописывают в контрактах с тренерами отступные. У вас не было идеи сделать то же самое?
У нас со всеми так.
Отступные есть? То есть Симак ушел за деньги в «Зенит»?
Ну, конечно, отступными. Везде что-то так интересно.
Какая была сумма?
Ну, это...
Ну, хотя бы рубли, доллары, евро.
Это были евро, переведенные в рубли. Потому что мы не имеем права получать евро.
Это было больше миллиона евро?
Я сейчас скажу, потом кто-то обидится. Не надо, молчать надо.
У Евсеева есть отступные? Ну так, для «Локомотива», на будущее, чтобы они знали.
Я думаю, что если Вадим Валентинович подойдет и скажет, что у него есть предложение с «Локомотивом», мы просто пожмем руку и договоримся.
Насколько с Шамилем Газизовым вы в регулярном, скажем так, ежедневном контакте по поводу не только, может быть, каких-то вопросов организационных, но и футбольных вопросов? Он глубоко понимает футбол?
Конечно, глубоко, но, опять же, тут эмоции больше, да, наверное, превалируют, потому что любой руководитель хочет большего в любой ситуации. Там, если хорошо, то хочет еще лучше. Вот. Но то, что Шамиль Камилович находится тут, естественно, мы видимся каждый день.
Работа, жизнь в Уфе. Насколько она сложная с точки зрения именно футбола, потому что каждые несколько месяцев важные игроки команду покидают?
Ну, это жизнь, значит, так обусловлена, да, ситуацией. Но, опять же... уходят по разным причинам, да, кто-то на повышение, кто-то уходит, заканчивается контракт, поэтому пытаемся работать с теми ребятами, кто остается в команде.
Часто говорят, что Уфа команда вроде без амбиций, потому что цель выживать, игроков продавать и на это жить. А вот тренер, вы молодой тренер, амбициозный тренер, вам насколько комфортно в таких условиях?
Я рад, что я оказался в Уфе, это во-первых. Во-вторых, проект очень замечательный. Руководители ставят задачи, да, не только воспитывать игроков, чтобы их потом заметили большие клубы, но и, опять же, чтобы болельщик приходил, чтобы команда игру показывала зрелищную, чтобы добивались положительного результата.
Какие цели у команды перед сезоном были и сейчас остаются?
Цели у нас одни – остаться в премьер-лиге. Ну, опять же, остаться, наверное, у всех команд, да, задача. У кого-то попасть в Лигу чемпионов, у кого-то в Еврокубки, у кого-то в десятку, у кого-то в восьмерку. Наша команда идет поступательно.
По футболистам. Сейчас все отправляют левого защитника Уфы, Кругового, в «Зенит», в ЦСКА. Он уже дорос до такого уровня, до топ-клубов премьер-лиги, на ваш взгляд?
Ну, если такие команды хотят его приобрести, значит, дорос. Ситуация такая, да, получается, то, что в таких командах футболисты не играют, не раскрываются, да, потому что, ну, не играют в премьер-лиге. И поэтому оттуда уходят, ну, например, в команду Уфу, тут они начинают раскрываться, тут они показывают свой уровень, мы пытаемся им в этом помочь. И тогда уже большие клубы видят своих футболистов или каких-то молодых футболистов с другой стороны. И поэтому, наверное, и спрос.
Есть, помимо Кругового, в Уфе молодые российские футболисты, которые могут в течение года этого прогрессировать? И что вы должны делать с ними, чтобы этот прогресс был заметен нам?
Есть и будут, потому что клуб выращивает как своих игроков, то есть уфимских. Например, сейчас мы подпускаем к составу Емельянова, который уже некоторые игры, минуты сыграл, да. Есть еще Гергобиани, которого мы взяли, тоже выходит уже. Есть другие игроки, которые будут выходить и будут помогать, и, надеемся, раскроются в нашей команде в полной мере.
На что может Уфа в этом году рассчитывать по максимуму? Вы способны повторить успех, который был в свое время выход в Лигу Европы? Или это пока невозможная цель?
Ну, я думаю, у нас идет омоложение, да, команды. У нас ушли опытные игроки, приходят молодые, поэтому тут надо сыграться, надо понять требования, да, чтобы футболисты приняли их. Поэтому сложно будет повторить тот успех, но мы будем стараться.
Удачи вам! Спасибо большое.
Спасибо большое.
Сейчас смотрю на футболистов, нам точнее на майки футболистов. Кто самый высокооплачиваемый футболист Уфы?
Слай.
Какая у него зарплата?
У него 30 тысяч евро.
Средняя зарплата, то есть больше миллиона рублей в Уфе?
К этому подойдем. Чуть, может, 800 миллионов.
800 миллионов. А самая маленькая?
50 тысяч.
50 тысяч рублей. Отдельная тема – это премиальные всегда в футбольных командах. Сколько в Уфе полагается за победу?
Это молчи. Это такая штука, ну, здесь я промолчу. Потому что, во-первых, есть градация, мы должны выиграть, мы должны потом занять определенные места, только тогда выплачиваются...
То есть у вас не разовые выплаты, нет, не за победу в матче?
Нет. То есть должны несколько вещей сойтись.
И правда, что Лунев получал первую зарплату 80 тысяч рублей?
100 тысяч рублей.
100 тысяч рублей.
100 тысяч было рублей зарплата.
И он платил кредиты?
Да, больше, по-моему, 100 тысяч у него было.
Больше тысяч было кредит у него?
Да, платил 100. Всегда ему надо было денег, то есть у него, понятно, он его поджимал везде, там коллекторы, еще чего-то. Вот. И для него премиальные были очень важны. То есть и премиальные ему чуть-чуть, хотя у него 10% всего было, как третьего вратаря. Там очень мало набегало. И последняя зарплата, которая у него была, это было 350 или 400 тысяч рублей, то что не помню. То есть вот это он только переподписался, и через полгода уходят.
Не будем же спрашивать, сколько он получает в «Зените».
Давайте спросим.
В другой валюте. Я думаю, что в другой валюте. Проблема.
Он заслужил, он молодец. И у них скоро, я скажу, конечно, вот, может нельзя, но, по-моему, у него пополнение скоро будет. И будут они рожать в Уфе. Я вообще
в Уфе?
Рад. Ну да, я только рад, то, что у них все хорошо с супругой. Молодцы.
Я знаю очень красивую историю Полунева. Я не знаю, это правда или нет, что он женат на девушке
Уфимки.
Из Башкирии, Уфимки.
Да.
И чуть ли не ее папа с вами дружит.
А он не дружит, он просто пришел и сказал, что вот есть такой футболист, у меня дочка замужем за футболистом, он вратарь, он хороший. Вот.
Но играет в 2-м дивизионе.
Да, он в 2-м дивизионе. Вы просто посмотрите, там никакого не было. И через знакомых ко мне подошел, Пешков сказал, подходит. И мы начали еще сильнее присматриваться к нему, видим, что качество хорошее. Все, договорились, и он перешел.
История с Дивеевым. Насколько я знаю, вы дружите с его папой, который волейболист, в Уфе довольно известный. Опять-таки, дружба с папой позволила найти футболиста?
Случайно я узнал игрока. То есть, и тренер 99-го года, который у нас вел, он отмечал его. В магазине встретились.
В магазине?
Да, в продовольственном магазине встретились с Сережей, с его отцом.
Как? Сосу Дивеева.
Да, 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 да. И Игорь был с ним.
Такой высокий.
Смотрю,
да.
Высокий, не, смотрю, я, у него куртка еще красная, старого нашего формата с Уфой.
Ага.
Я ему говорю, слушай, у нас играешь? Он говорит, нет. Тут я, как, что не у нас? Он говорит, ну вот так. Я говорю, подожди, ладно. И вот и мы начали работу вести. И вот через там 3 месяца он перешел к нам.
То есть, если вы не встретились в магазине, продуктовом, то Дивеев бы не играл в эфир?
Ну, это вот эта история, и вот и через 4 года он в ЦСКА. Вот вся история.
Сколько вы заработали на Дивееве?
С ЦСКА мы решили это до конца не афишировать. Ну, это приличная сумма. На то время он таких денег не стоил.
У вас есть процент, как сейчас бывает, от будущей продажи?
Да. И мы надеемся на него и думаем, что этот процент перекроет. Ну, раза в 3.
Большой процент?
Да, отличный процент.
30-40%?
20%.
20% от продажи Дивеева в будущем. Да. Сейчас ЦСКА получил предложение от Кристал Пэлас больше 20 миллионов фунтов за Чалова. Как думаете, Дивеев когда-нибудь получит такое предложение?
Я думаю, что Дивеев должен стоить больше.
Больше, чем 20 миллионов фунтов?
Да, потому что и это будет другой клуб.
Была красивая история с Обликовым, Дивеевым, Круговой сейчас. Кто следующий российский игрок перейдет, ну, не только в ЦСКА, наверное, могут переходить игроки Уфы?
Ну, мне очень много ребят нравится, молодых, которые пришли. Я просто боюсь кого-то выделить. Во-первых, это будет неправильно с моей точки зрения. Но я уверен в одном игроке. Я уверен, что из него что-то может получиться, и получится очень классный игрок.
Это Емельянов молодой ваш?
Емельянов, ну, это наш игрок, да, это вообще и система Уфы тоже, как и Дивеев, как и Безденежных. У него огромнейший потенциал. Ну, вот другой игрок, он более легкий.
Мы его знаем? Он играет?
Знаем, он уже выходил.
А, понятно. Хорошо, я знаю, была очень такая красивая история про вашего защитника Ничилсару.
Недельчару,
который был близок к переходу в Рому. Как это вообще могло произойти? И почему вы не договорились?
Ну, во-первых, он очень хорошо сыграл на чемпионате Европы. Да? Он играл против ведущих футболистов больших клубов. Естественно, все скауты находились на форуме, ну, на этом, да, были и заметили его.
Тем более форум был в Италии.
Да,
видимо,
да,
скауты Рома были очень близки.
Естественно, были различные разговоры. И нам предложили сумму, не только Рома предложила.
А кто еще? Ну, раскройте нам секрет, в конце концов.
Дженуа предложила.
Дженуа?
Да. Было с Ромой, были переговоры такие уже. И потом последний вот переговор, последний, это был с Фулхом. Вот уже вот на закрытии.
И... Английского окна?
Да, да.
И сколько, какие суммы там? Почему вы не продали игрока в английскую премьер-лигу, в Англию снова?
Фулхем нам предлагал 5 миллионов. 5 миллионов за
фунтов?
Него. Нет, нет, нет.
Евро,
да.
И вы отказались?
Мы отказались. Почему? Потому что условия, которые были там, они для нас неправильные. То есть там был расчет в течение там, 2 лет, и первая сумма должна была прийти там, через год, что нас абсолютно не устраивает. Но смысл нам отдавать игрока, а на его место за какие деньги мы купим?
Что не так было с Ромой? Потому что итальянские СМИ писали, что он уже футболист Ромы.
Время, когда нам заплатят за игрока, нас не устраивало.
Очень часто, особенно это принято в Италии, в Испании такое есть, в Англии меньше, но вот в Италии, Испании, когда есть команды небольшие, которые знают свой потолок, они заключают какие-то такие правильные партнерские отношения с большой командой. Вы никогда не хотели прийти к условному Краснодару, например, и сказать, вот мы такой клуб, мы будем развивать ваших футболистов-то?
Я разговаривал с Краснодаром, естественно. И
с лично Галицким?
И с Володей разговаривал, и мы разговаривали и с Сергеем Николаевичем. По одному игроку я сделал ему предложение, он сказал, это не может быть.
Какой игрок? Какой это игрок был?
Я не скажу, но мы там распиарим его, но он бомбический игрок, я уверен.
Какой год рождения?
Нет, тоже не скажу, там сразу будет ясно.
Хорошо.
По нему мы прям говорили, я готов заплатить был денег там еще. Мало того, мы и вели переговоры и с небольшими клубами, как Чертаново, и по Умярову я делал предложение большого уровня, очень большие деньги мы давали по своим, но он выбрал «Спартак». И, так это часто происходит, просто мы забираем то, что условно как
плохо лежит. Увы, уже не первый случай, просто красиво уводите игроков из «Зенита», из Санкт-Петербурга. Как вы с ними еще не разругались, я не понимаю?
Не, а что, мы разругались. Обликову они не делали предложение. Но мальчик бомбического уровня. Что-то они там долго разговаривают. Мы приехали, взяли прям, поговорили с игроком. Тут же самолет сели и улетели. Все. Так же произошло с Кругом. Круга, ну, не хотели, но что-то так, не так шло. Мы предложили деньги. Мало того, предложили обратный выкуп.
Они отказались?
Нам сказали, нет, мы хотим там вот такую компенсацию. Компенсация была, ну, вот нам посчитали все.
Сколько она была?
Ну, мы, по-моему, 12 миллионов, что ли, заплатили.
Рублей? Да. Естественно.
Да. Мы 12 миллионов, но это большие деньги. То есть,
сейчас там... вы заработаете 10 раз больше на Круговом?
Ну, думаю, да. Чуть побольше.
Чуть побольше, в 11.
Может, и 12, но вопрос тоже не в этом.
В итоге, ЦСКА или «Зенит»?
ЦСКА или «Зенит»? Ну, на самом деле, очень сложный выбор, потому что два специалиста очень серьезные, и это вообще это контракт на 5 лет, и тут есть некоторые свои нюансы. Например, перейти в ЦСКА и никогда больше не вернуться в «Зенит», либо перейти в «Зенит» и тоже никогда не перейти в ЦСКА.
Сложно, согласен.
Сложно, согласен, да. Ну, вот буду решать, может быть, когда будет... Два точных вот варианта ЦСКА или «Зенит», именно контракты личные. Я положу просто листики бумаги и распишу плюсы и минусы, и посмотрим.
Давай попробуем разложить плюсы и минусы. Как кажется, ЦСКА – это Гончаренко, который, наверное, хочет молодого футболиста из Уфы, у него богатый опыт. Плюс твои, наверное, ровесники, сверстники, люди, с которыми ты играл здесь. Это Обликов, это Дивеев, Чалов, по-моему, с ним знаком, по молодежной сборной России.
Да. Ну и по обычному.
Да.
Вместе с Е-17.
Это, наверное, плюсы, правильно, быть в команде, где твои друзья,
да,
приятели?
Да, да.
Плюсы «Зенита» в чем? Родной город?
Плюс.
Да, это плюс.
Ну, тренер, который верит в меня и к которому я приезжал сюда. И плюс тренерский весь штаб хочет, чтобы я оказался дома у себя в «Зените».
А можете взять просто, например, кепку, скинуть два варианта и закрыть глаза и выбрать. Нет, так не думал?
Может, монетку подкинуть?
Или монетку, так не думал?
Нет. Плюсы и минусы посмотрим, и вот буду отталкиваться от них.
Скажи, пожалуйста, как твоя травма? Ты уже полностью восстановился?
Да, я уже на протяжении месяца занимаюсь, и уже, наверное, неделю, может, занимаюсь на поле. Сегодня бегал уже полноценно, уже подключаю к тренировкам. Разминка, квадраты, но пока без единоборств и без ударов.
Скажи, пожалуйста, если говорить об Уфе, в чем феномен этого клуба? Потому что молодой футболист российский сюда приезжает, и через год, через полтора, через полгода уезжает в большую команду. В чем специфика земли уфимской?
Ну, мне кажется, потому что Шамиль Газизов, он доверяет того, кого берет, и они прогрессируют, и они прибавляют. И поэтому из этого получается то, что берут таких игроков, потому что Обликов, Дивеев, и теперь меня хотят... Я только хочу сказать спасибо футбольному клубу Уфа, но я еще здесь, я еще никуда не перешел. Просто хочу поблагодарить за такую возможность, которую они мне предоставили. Потому что не всем дают такую возможность. И Шамиль Камиловичу спасибо большое.
Говоря непосредственно о тренере Евсееве, в чем особенности этого специалиста?
Он жесткий тренер. Как бы это мне вот такое по душе. Я люблю, когда тренер может напихать за что-то. Это неправильное действие. И начнем с того, что я при Евсееве начал играть много. При Томарове я вообще не выходил. Один раз на замену вышел с Анжи. А когда был Кириченко, два матча сыграл с Оренбургом и с Краснодаром. А Евсеев прямо на меня сразу посмотрел и сказал, что он достоин играть.
В чем особенность игры Кругового? То, что я видел, когда матч комментировал, это проход по левому флангу и подача. Кросс, правильно? Или я ошибаюсь?
Я люблю техничный футбол, я люблю красивый футбол. И да, ты не ошибаешься, проходы, вот эти болельщики любят же красивую игру. Прострелы, там неожиданный пас, удар.
Но это же твой интересно. Кумир футбольный, вот
Марсело,
да. Реал Мадрид.
Да.
Это твой любимый игрок.
Да, это мысль за ним сижу. Зенит еще когда в академии был таким шкетом.
То есть ты выдаешь его модель игры копировать?
Ну, меня сравнивают многие с ним почему-то. Ну, не из-за прически, а именно с постели игры, то, что у нас немножко есть похожая левая нога, и мы такие же, мы похожи немножко.
По внешним параметрам, да?
По внешним параметрам, да, в комплекте.
Если говорить о коллективе УФА, наверное, не хватает амбиций с точки зрения результата. Но в чем специфика? Я сейчас был у раздевалки, очень дружная атмосфера. Кто ее создает?
Не знаю, просто вот у нас каждый день перед тренировками играет музыка. Вот почему-то сегодня на Бельке приехал, музыки не было. Я не знаю, с чем это связано.
А какая музыка играет?
Обычно там рэп что-нибудь, там 90-е какие-нибудь там. Кэтлин Карп включала, а сейчас Николай Биани.
Ты сейчас в августе, скорее всего, перейдешь либо в ЦСКА, либо в «Зенит». А какая твоя главная футбольная мечта?
Моя главная футбольная мечта – это сделать себя футболистом настоящим.
То есть пока ты не футболист?
Ну, я пока еще на низшем. Я хочу на самый высший перейти. И играть в сборной России, конечно. И потом, как и все многие футболисты, я хочу попробовать себя в Европе.
Где? В Реал Мадрид? Как Марсело?
Да, ну, можно в Испанию, да, можно в Италию.
Сейчас есть такой яркий, красивый пример истории Ростова, где всю жизнь клуб был государственный, где всю жизнь были проблемы с выплатами, с долгами, с какими-то бюджетами. Сейчас пришел в клуб президент, частное лицо, Арутюнянс, который действительно делает очень много для Ростова. Почему в Башкирии нет такого же человека?
Нобель, я тебе скажу так. Я не могу просто назвать человека, но я его очень хорошо знаю. Я знаю, что он богатый человек, вот, и он любит футбол. Посмотрим.
То есть переговоры есть, значит, какие-то локальные, предварительные?
Есть. И я буду только рад, если человек из Уфы, из Башкирии будет двигать футбол. Ну, мы будем только помогать.
А в России так принято, к сожалению, что есть такая миграция футболистов, тренеров, но нет почти миграции менеджеров. Если завтра к вам позвонят, предложат перейти на работу, я не буду знать, команды московскую, санкт-петербургскую, что вы сделаете?
Ну, во-первых, я скажу спасибо за то, что оценили то, что я неплохой менеджер. А ответ мой будет после определенного... Ну, умозаключение.
Ну, были с кем-то переговоры?
Были переговоры, и я понимал, что условия, которые мне давались, они намного лучше. Амбиции были интересней.
Какая это была команда?
Это сейчас не важно. Но это есть, и люди...
Но это команда которые... топ-6 была?
Ну, будем называть топ-7.
Хорошо.
Или была команда в топ-6, точно всегда. То есть, ну, это команда с именем и команда, естественно, завоевавшая титулы.
Вы отправляетесь на стажировку в Манчестер Сити, это правда?
Ну, Нобель, ты, по-моему, знаешь даже много, чем положено, да? Вот, но да, есть это предложение, и все может быть, что я на полгода уеду.
Почему Англия? Это отношения с Ман-Сити со времен Зинченко?
И здесь есть варианты. У нас было соглашение в том плане, что мы можем послать кого-то, там, учиться, смотреть за всем. Все может быть, что и это буду я.
Но это еще не точно.
Ну, пока настроение есть, хочется что-то для себя новое открывать.
Это будет в ближайшее время? Это будет через полгода, через год?
В течение полгода, думаю, будет известно все.
Шамиль, один из самых интересных вопросов всегда в наших программах – это бюджет футбольного клуба. Я слышал, знаю, что он у Уфы около миллиарда. Насколько это верно?
Да, около миллиарда плюс-минус.
Сколько из них зарабатывает сам клуб?
В этом году около 400 миллионов.
Это в основном трансферы?
Это в основном трансферы, конечно, и есть вещи, которые… Ну, спонсоры, у нас большого спонсора нету. Ну, такого. Есть региональный фонд, понятно, да, но таких вот, которых мы сами условно нашли, их не так много. Но все равно буквально там 40 миллионов эта сумма есть.
А известна сумма, сколько ежегодно получать денег из бюджета республики?
Да. Сколько? Мы из бюджета ничего не получаем.
Сколько вам дает...
Нет, мы ничего не получаем из бюджета. У нас есть региональный фонд, который является основным спонсором команды. Сказать эту сумму, ну, можно я продержу.
Это половина, треть, четверть?
Это 70%, ну, всего. 60%. Если мы, условно, зарабатываем 40%, там процентов 30%, то вот так. Такая история.
Последний год. То, что я вспомню. Обляков, Дивеев. Сейчас Круговой. Были другие случаи. А как построить команду, которая будет бороться за какие-то высокие места, если у вас каждый год такая текучка?
Вот это и самая сложная проблема. Почему? Потому что создать команду все равно нужно время. Этот этап нехватки игроков, он пройдет. Он пройдет. И у нас будет момент, что будет очень хорошая команда. Нас, конечно, ругают наши болельщики, потому что они только привыкают к молодым звездам, да, и приходится уходить. Но это сегодня наша вот такая позиция. Почему? Потому что в Уфу не придут. Мы нечем, ну, нечем нам их мотивировать. Ну, как мы игрока там, из условного «Зенита» позовем в Уфу? Ну, что мы можем дать? Денег мы дадим меньше. Условия у нас хуже. Ну, чем мы можем мотивировать игрока? Единственным, что это для него шанс вырасти как в личность, вырасти как в игрока и дать заработать ему, заработать себе. Плюс мы все выполняем свои обещания, данные игроку и данные его представителям. Это и дает нам шанс заполучать довольно-таки хорошие таланты за очень маленькие деньги.
Если говорить непосредственно о деньгах, которые Уфа получает, трансферы. Команда очень много продает. Сейчас на очереди Круговой. Одна из самых обсуждаемых тем в последнее время. Мы уверены, что он в ближайшую неделю команду покинет? Или вы можете его сохранить?
Ну, мне бы хотелось его сохранить, но, наверное, на данном этапе это просто невозможно. Игроку сделано предложение.
Вот. А два или два?
Два предложения. Это от «Зенита» и от ЦСКА. Выбор у него... Я думаю, очевиден для него, я не буду это говорить, выбор для него очевиден. Но то, что у игрока это уже есть предложение, нам мотивацию оставить его в Уфе нет возможности, поэтому мы, естественно, отпускаем его.
Выбор игрока понятен, а ваш выбор, вы же все же владеете трансфером, кто больше даст денег, вы не устраиваете торги, как часто бывают клубы, которые просто аукцион устраивают между двумя покупателями?
Нет, такого не было, и первый этот показатель был, когда мы Зинченко продавали. Тогда, условно, нам на 3 миллиона давали больше.
Кто? Российский клуб?
Нет, английский клуб давал больше. Вот. Но мы выбрали Ман-Сити, потому что понимали, что это, во-первых, выбор игрока. Мечта была Сашина играть с Гвардиолой. Плюс это Ман-Сити. Мы понимали, что, потеряв около 3 миллионов, мы приобретаем совсем другую историю. Что и сейчас показывает. То, что мы берем игроков. Даже тот же Круг пришел к нам. Довольно-таки за маленькие деньги, и было желание прийти сюда для того, чтобы прогрессировать. Мы не делаем торги. То есть, кого выберет Круг, туда оно идет.